Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии эксперт-международник Андрей Федоров. На связи из Лондона ожидается журналист и писатель Андрей Остальский. В Москве тоже на связи у нас будет по скайпу журналист «Новой газеты» Павел Каныгин. И из Киева ждем по скайпу журналиста Аркадия Бабченко. Напомню, что в центре внимания остается все та же история дела Скрипалей. В начале марта были отец и дочь отравлены в Солсбери таким веществом «Новичок», отравляющее вещество нервно-паралитического свойства, бывший сотрудник ГРУ и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй тогда заявила в парламенте, что они были отравлены именно средством, разработанным в России. В Москве, естественно, или неестественно, отвергают эти обвинения. И теперь в этом деле есть подозреваемые, побывавшие в Солсбери, россияне Петров и Баширов, объявленные президентом Путиным гражданскими лицами и появлявшиеся на телеэкране с рассказами о том, как они были туристами. Но все больше фактов найдено журналистами, расследователями, и они показывают, что эти двое сотрудники российских спецслужб, возможно. И если Петров пока анонимен, то Баширов уже довольно много любопытных фактов говорит за то, что это герой России по фамилии Чипига. Андрей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Кажется, это тот случай, который показывает, что в международной политике, в дипломатии врать не только нехорошо, но еще и невыгодно, поскольку власть, те, кто говорит от ее имени, они как-то запутываются вот в этих разных обстоятельствах, придумывают новые и новые версии, выглядят несерьезно, а впереди, в общем, могут быть неприятности, новые санкции. Так это?
Ну, честно говоря, в мировой политике врать довольно часто принято. Вот. И в тех случаях, когда это связано в том числе с деятельностью спецслужб, ну, практически абсолютное большинство властных структур всех стран, оно, в общем, так сказать, старается, ну, навести тень на плетень, если хотите. А в нашем случае уже, наверное, не суть важно, кто там был, что там был, потому что дело Скрипалей, оно стало своего рода уже торговой маркой, которая уже закрепилась и закрепилась надолго.
То есть реклама города Солсбери.
Ну, реклама собора в городе Солсбери, но главное-то не это. Главное то, это проблема тех санкций, с которыми мы можем столкнуться после 28 ноября, поскольку, к сожалению, у нас многие не понимают, что эти санкции будут автоматическими.
То есть как? Что значит автоматически? Расскажите.
По законодательству, да?
По американскому.
Да, по американскому законодательству, по вот эти так называемые химические санкции, они построены следующим образом. Вот 27 августа были введены санкции, первая волна, которая касалась прежде всего нашего военно-промышленного комплекса. Это запрет на любые поставки в Россию напрямую или через третьи страны, чипов, софта, железа разного для, так сказать, и гражданских, и военных нужд. И, кстати, вот буквально вчера, так сказать, пара из эстонских компаний попала под это дело. Вот. Значит, были поставлены два условия. Значит, первое условие, что России необходимо сделать официальное абсолютно заявление о том, что она не производила, не будет производить и никогда не будет использовать химическое оружие. И второе – допустить зарубежных экспертов на те объекты в Российской Федерации, на которых может производиться химическое оружие. Безусловно, оба этих требования они не приемлемы для Владимира Владимировича.
Почему?
Потому что они считаются унижающими.
А что унизить? Сделать заявление, которое много раз делали. У России нет химического оружия. Да?
Мы делали такое заявление, так. И будем делать еще десятки раз. Поскольку мы
в Шихаме сколько экспертов ездило?
Пару лет назад. Так, нет, вопрос заключается в другом. То химическое оружие, которое, так сказать, там пытались обнаружить, инспектора международные, это немножко не то, чем является «Новичок». Это в том числе там, типа зарины и так далее. То есть это то, что хранится в достаточно больших емкостях, можно контролировать и так далее. Американцы же говорят о другом. Так сказать, дайте нам доступ в лаборатории, где может производиться химическое оружие. Потому что производство «Новичка» – это не конвейер, это не огромный цех и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому не пойдем на это стопроцентно. А это потому, что рассматривается, прежде всего, конечно, Владимир Владимирович, как, так сказать, личный выпад против него. И в силу этого через 3 месяца по закону вступает вторая часть санкций. Вот эта вторая часть санкций является наиболее для нас проблематичной, поскольку она может затронуть, прежде всего, финансовую систему нашей страны. И надо помнить о том, что параллельно сейчас идет доработка законопроекта в Конгрессе Сената США о санкциях, дополнительных санкциях против России, где еще более жесткий, так сказать, набор санкций. То есть получается, что, в общем-то, из такого не слишком значительного эпизода со Скрипалем мы получили проблему, которая по своему масштабу на сегодняшний день, с моей точки зрения, значительно, например, превосходит проблему Донбасса.
Вот даже так?
Да, даже так. Потому что те санкции, которые, так сказать, были, есть по Донбассу, по Украине, по Крыму, это все-таки уже то, к чему мы привыкли, и что не затрагивает систему жизнеобеспечения страны. Достаточно сказать, что если под новые санкции попадает Сбербанк, то, соответственно, даже просто нельзя будет провести платеж, поскольку корреспондентские счета находятся в американских банках. То есть платеж из России вообще невозможно будет сделать никому.
Ну, какое-то время.
Нет, никому. Нет. Почему? Это дело в том, что санкции там не имеют. Это то же самое, как поправка Джексона-Веника. Там нет ограничений. Это может длиться и 10 лет, и 5 лет, и год, и 2. Проблема-то в этом. Там ведь то же самое условие. Вот если Россия сделает это, вот тогда, может быть, мы эти санкции отменим. Но в целом мы должны понимать, что в конце ноября Российская Федерация получит 5 пакетов санкций в общей сложности. Это Крым и, значит, Донбасс, это Магнитский, это Скрипаль, это после 5 ноября, видимо, санкции против Ирана, под который мы тоже попадем заодно. И пятый – это, естественно, вот этот законопроект, который сейчас готовится. Плюс можем получить 6-й пакет за вмешательство в американские выборы 6 ноября. Вот. То есть фактически ситуация заключается в том, что нас загоняют в ту ситуацию, в которой во многом был Советский Союз.
Или 88. Иран.
Иран нет, Иран немножко другое. Потому что Иран другая страна по всему, по всем показателям, даже по торговле, с кем торгует, как торгует, чем торгует. Вот. И нас загоняет ту ситуацию, которая фактически может повторить в той или иной степени Советский Союз 88-87-88 годов. То есть это жесточайшее экономическое давление, за которым последуют политические выводы. Вот так вот.
Хорошо, давайте мы дадим слово Андрею Остальскому в Лондоне. Андрей, добрый вечер. Что вы скажете, вот сейчас в каком состоянии, так сказать, информация в Британии о происшедшем в Солсбери, собственно, какие, скажем так, свежие новости?
Ну, может быть, новостей в строгом смысле слова особенных и нет за последние дни, но сейчас вся Британия с увлечением читает отрывки из книги Марка Урбана, дипломатического редактора одной из главных BBC-шных программ «Newsnight». Он публикует, правда, отрывки эти не на сайте BBC почему-то, а в таких газетах, как Daily Mail. Сегодня на странице газеты Guardian был кусочек. И они действительно носят сенсационный характер в самых разных смыслах, хотя и не проливают много света нового на, собственно, обстоятельства самого отравления. Ну и что там выделяют особенно? Психологический портрет Сергея Скрипаля оказался очень неожиданным. Марк Урбан с ним много провел времени, беседовал до отравления, разумеется, в прошлом году, летом. И сам он был поражен тем, что Сергей Скрипаль оказался, по своим убеждениям, совсем не тем человеком, которого он рассчитывал увидеть и с кем надеялся познакомиться. Он изначально, сам ему рассказал, был совершенно убежденным пламенным коммунистом. У него мама – крупный партийный работник, папа – офицер доблестный ракетных войск, брат – воздушно-десантных войск. Сам он мечтал о военной карьере, сделал блестящую военную карьеру, попал в ГРУ, дослужился до полковника, крупные должности потом в аппарате ГРУ, чуть ли не возглавлял управление кадров там. В общем, вот такая карьера, и вдруг она почти прервалась в конце 80-х, начале 90-х годов. Почему? Потому что Сергей Скрипаль разочаровался в действиях Горбачева, в реформах, в перестройке. Ему это все не нравилось. Он был твердокаменным, убежденным коммунистом, который не хотел поступиться принципами. И настолько не хотел, что пошел в ГРУ и подал заявление об отставке. Хотел уйти на пенсию преждевременную. Но его отговорили и подкупили, как бы, предложив длительную загранкомандировку в Испанию. Он поехал там работать под дипломатическим прикрытием, и там его завербовали британцы. Но еще более поразительное открытие, которое сделал в этом смысле Марк Урбан, состояло в том, что вот и уже теперь, находясь в Британии, Сергей Скрипаль целые дни напролет проводил у экрана телевизионного, и смотрел он первый канал российского телевидения. И все его взгляды, мировоззрение и так далее формировались именно первым каналом, и его как бы вполне устраивала политика Путина и внутренняя, и внешняя. Он все это поддерживал, включая украинскую историю, аннексию Крыма. Пренебрежительно говорил об украинцах, что они просто бараны, которым хороший пастух с твердой рукой нужен. Говорил еще какие-то вот такого рода вещи. Совершенно поразил Марк Урбана, который говорил, сидит человек в доме, купленном ему разведкой британской, которая его спасла, вытащила, обменяла, и вот придерживается таких совершенно невероятных взглядов. Ну и в заголовок, конечно, вынесены все российские государственные СМИ, это подхватили немедленно то, что, как выясняется, неизвестно, правда, откуда. То ли Марк Урбан с ним по телефону уже после отравления поговорил, то ли через третьих лиц, это пока не уточняется, но Марк Урбан утверждает, что Сергей Скрипаль поначалу отказывался верить в то, что Кремль может стоять за его отравлением, но потом постепенно начал приходить к этой мысли. Кстати, российские официальные СМИ многие препарируют это сообщение, слово «постепенно» убирают. То, что он пришел все-таки к убеждению, что Кремль виновен в этом преступлении, тоже вроде бы в этих информациях не звучит, а просто то, что он не верил в руку Москвы.
Андрей, спасибо. Оставайтесь с нами. У нас Аркадий Бабченко сейчас из Киева на линии телефонной. Аркадий, ну, я вас привлек к этому разговору, поскольку вы также оказались жертвой, так сказать, покушения. Многие не верят, что на вас собирались покушаться люди, которые связаны с Россией. Другие верят. Тем не менее, человек уже осужден, который это все организовывал. Вот сейчас, что вы скажете об этих операциях? Я вижу, видел ваше, кстати говоря, один из текстов. Вы говорите о том, что кроме покушения на вас, готовилось еще покушение в Вильнюсе на одного из оппозиционеров. То есть получается, что из Москвы работает прямо такой террористический интернационал, который убирает врагов Путина или там тех, кого в Кремле или там где-нибудь еще в ГРУ считают предателями.
Да, Михаил, добрый день. Ну, что я тут могу сказать? Я могу сказать, что он, если у Скрипаля вместо мозгов вата, то его даже он травили, и то мозги не прочистило, и человек не верит, что его пытались убить.
Вот говорят, поверил. Говорят, поверил.
Ну, дай бог. Может быть, здесь хоть что-то у него в голове на место стало. Что касается меня, ну, тут надо понимать, что пытались убить не именно меня, да, не именно Аркадия Бабченко. Преступление было, то есть Герману предъявлено обвинение не в попытке убийства Аркадия Бабченко, а в попытке совершения террористического акта для дестабилизации обстановки путем убийства общественного лица. А уж Бабченко там, или я вот, например, верю, что Паша Шеремет тоже ложится в эту цепочку замечательно. Я теперь считаю, склонен думать, что Шеремета убили тоже именно ради этой цели. То, что они готовили несколько терактов, у меня уже есть доказательства, у меня уже есть показания, уже британская разведка, опять же, МИ-5 ведет дело по попытке убийства еще одного русского оппозиционера, беженца в Литве, тоже 26 мая, в тот же день, когда меня должны были грохнуть. То, что они здесь пытались готовить теракт, но есть уже показания Германа, и уже изъят предметов оружия, есть его показания о том, как они там ведут разговор о закупке каких-то совершенно бредовых вещей, да, пузырька игла, там, противотанковый комплекс «Фагот», 300 автоматов и так далее и тому подобное. Есть его переписка с этим пивоварником, в которой прямым текстом просто говорится. Да, есть его показания адвокату, которому он дал. Поэтому лично у меня это не вызывает уже никаких вообще сомнений. Да, Россия стала... В России сидит такой координационный центр управления, который связан со спецслужбами, и эта связь дает возможность говорить, что теперь именно Россия уже является террористическим государством, которое планирует массовые теракты в суверенных зависимых государствах.
Скажите, пожалуйста, а сейчас вот вы сказали, что там с Германом еще какие-то истории связаны. Это единственный процесс, который вот по вашему делу, или будут еще какие-то отдельные обвинения в его адрес, это будет опять рассматриваться судом?
По моему делу, по-моему, мое дело закрыто, следствие закрыто, вынесен приговор. Есть еще большое общее дело, насколько мне известно, которое расследует как раз не персонально вот эту попытку моего убийства, а уже в комплексе вот эти все попытки Российской Федерации зайти в Украину и здесь стабилизировать обстановку. Но поскольку я к нему не имею никакого отношения, у меня информации нет. Такое дело есть, а что там, я не знаю.
Все-таки каково ваше понимание, кто организовывал покушение на вас? Это были напрямую российские спецслужбы или это была какая-то, ну так мягко скажем, частная военная компания, да, или частная террористическая компания, которая получает заказы от российских политиков?
Организовывал здесь в Украине Герман. Дальше через границу следы ведут к этому самому Вячеславу Пивоварнику. А дальше, исходя, если продолжить логическую цепочку, да, но вот даже не имея никаких фактов, просто услышав слова «Санкт-Петербург, террористический акт и частный фонд Путина», первым делом, первое, что приходит в голову, это Евгений Пригожин. Вот мне эта первая фамилия тоже пришла в голову первой. Дальше я начал там что-то собирать, какие-то факты, они начали накапливаться. И я прихожу к выводу, что вот этот центр координации – это какие-то пригожинские структуры. Либо там непосредственно, там, ну, в общем, какие-то пригожинские структуры. Я думаю, что это идет оттуда, и это вот такая спайка, как бы это сказать, государства и бизнеса, да? Государственное партнерство, да, где, конечно, всем руководят спецслужбы, потому что там мои телефоны, мой мессенджер читался, там мои телефоны прослушивались. Понятно, что это делают спецслужбы. Но они в этот момент тут же сливают информацию. Например, они сливали информацию Первому каналу. Да? Вот такое у них было партнерство. Или они там передают информацию о том, что я бегал по утрам, информация пришла Борису Герману из Москвы, да, то есть здесь кто-то в Москве. Этот координационный центр был в Москве, они сидели, читали здесь в Москве мой Фейсбук, потом скидывали информацию Германа, а он ее уже перекидывал Цымбалюку. Именно для этого пришлось придумать легенду, что я вывихнул ногу, чтобы меня там не крохнули во время утренней пробежки. Все координируется там, я предполагаю, доказательств, конечно, все ставки с печатью у меня нет, но я предполагаю, что это пригожинские структуры.
Хорошо, ну и знаю, что вы торопитесь, поэтому последний еще вопрос. Вот наш коллега Андрей Федоров сказал, что сейчас дело Скрипалей опаснее того для России, что происходит в Донбассе. А вы как считаете?
Я вообще считаю, что все катится вообще в плохую сторону. И вот этот вот пакет из 5 санкций, когда он упадет, экономика будет ухудшаться, и дойдет до уровня Венесуэлы, я вообще боюсь, что они полезут новой очередной войной куда-нибудь. Первое, конечно, это Донбасс, что приходит в голову, потом Беларусь. И что именно послужит вот этим вот спусковым рычажком, Донбасс ли, или Скрипаль, или еще что-то иное. Нет, потому что реноме России уже в мире испортить невозможно уже ничем. Все. Россия может делать как плохие дела, так и хорошие дела, но ее реноме уже не справится. И они полезны. И меня вот это беспокоит больше всего. А спусковым крючком для меня уже вторичный.
Хорошо, спасибо. Аркадий Бабченко из Киева был у нас на связи. Андрей, так что, реноме России невозможно ничем испортить? Или можно такую маленькую победоносную учинить, что и пакет санкций покажется полной ерундой?
Ну, вы знаете, надо понять одну вещь. Россия и так сейчас находится в сложном положении. У нас есть Сирия, из которой мы, в общем-то, не можем вылезти, и, видимо, не вылезем еще в ближайшие полтора года. У нас есть Донбасс, где ситуация может обостриться после выборов
После каких выборов?
В ноябре выборы руководства ДНР, ЛНР.
Ой, ну имитация выборов. Ну, назовем это так. Сначала одного взрывают, потом кого-то убирают, а третьего якобы выбирают.
Нет, тут вопрос не в этом. Вопрос не в том, так сказать, имитация, не имитация. Вопрос в том, что выборы будут означать совершенно новое качественное состояние Донбасса. Потому что, с моей точки зрения, за этими выборами неизбежно в перспективе последует референдум. Потому что ведь Россия влияла на то, чтобы в течение последних полутора лет эти выборы не проводились. Сейчас это уже невозможно сделать, и нет смысла политически откладывать это. Поэтому для России, наоборот, очень было бы выгодно сейчас обеспечить легитимизацию власти в Донбассе, так, после чего, соответственно, можно будет двигаться в зависимости от той ситуации, в которой мы окажемся. Я не думаю, что какая-то новая война в Донбассе будет спасением от санкций или, наоборот, так сказать, отвлечением от санкций. Я вообще думаю, что до украинских выборов в марте следующего года ситуация будет, наоборот, в замороженном состоянии, потому что на самом деле осенью воевать, особенно зимой, это совсем невыгодно ни тем, ни другим, на самом
деле. Хорошо, мы эту тему еще продолжим обязательно, потому что это любопытно, какая может быть реакция власти российской на кризис. Сейчас у нас на линии по скайпу Павел Коныгин, журналист спецкор «Новой газеты». И добрый вечер, во-первых. Во-вторых, я хочу, Павел, вас спросить. Вернемся к делу Скрипалей. Да? На ваш взгляд, достаточно ли уже информации, что называется, нарыто вами, вашими коллегами, расследователями, некоторые из них теперь уже вынуждены покинуть Россию, для того, чтобы четко сказать российскому, обывателю, да, вот эти ребята – это спецагенты Владимира Владимировича Путина, ГРУ, России, и они выполняли приказ убрать подлого предателя.
Я думаю, что информации, конечно, более чем достаточно, и я думаю, что у многих обывателей ответ на этот вопрос уже сложился из тех сведений, которые даже публиковались федеральными российскими изданиями, государственными, та же самая нарезка телевизионного интервью, где Маргарита Симоньян, расспрашивает в поте лица, в прямом смысле слова, двух этих товарищей. И, в общем-то, уже тогда мы просто посмотрели, как реагируют люди, мы увидели, что очень многие потребители классического информационного контента в России распознали в них именно тех, кто совершал, собственно, кто отправлялся на эту спецоперацию и совершал вот это активное мероприятие. Поэтому я думаю, что здесь, конечно же, можно долбить сколько угодно, но вот именно стену пропагандистскую продолбить не удастся. Есть специально обученные люди, которые сидят на многих сайтах, в том числе и на вашем, и на нашем, и на «Эхе Москвы», на «Дожде», на «Медузе» и так далее, которые приходят на Facebook всех этих изданий и многих других, и просто пытаются формировать там совершенно другую альтернативную повестку. И с этим никак не поборешься. Фабрика ботов, да, и это очень мощное оружие. И если сюда еще добавить фабрику медиа, которая принадлежит, как оказывается, тому же самому владельцу, Пригожину, который, в общем-то, занимается тоже созданием альтернативной реальности, то здесь, конечно же, неподконтрольным медиа очень, очень сложно что-либо вообще пролить свет хоть на какую-то историю, хоть на какую-то информацию донести до широких слоев. Потому что если мы посмотрим на тот же самый Яндекс, на выдачу, топ-выдачу Яндекса, то там очень часто ссылаются именно на официоз и на издания, принадлежащие структурам Евгения Пригожина. И здесь, конечно, сколько ни пиши, сколько ни рассказывай, очень сложно вот выйти в какой-то такой топ, да, что называется, медийный топ. Но, с другой стороны, как я уже и сказал, все-таки тот уровень подготовки к этой спецоперации и то, как отнеслись к информационному прикрытию этой спецоперации, само интервью Russia Today, затем какие-то беспомощные отговорки и попытки дезавуировать участие этих двух людей в Солсберецком инциденте, наших официальных лиц, конечно же, они еще больше дают, значит, порождают сомнений даже у людей, которые как бы не следят плотно за этой историей.
Скажите, ну вот я сошлюсь тут на мнение профессионала, как бы. Если бы даже перед какой-то спецслужбой стояла такая задача, я имею в виду Скрипалей, то то, что было сделано, непрофессионально. Это сказал руководитель службы внешней разведки Сергей Нарышкин сегодня, да? Правда, он продолжил, естественно. Поэтому я могу еще раз подтвердить, что это была грубо сколоченная, сшитая провокация. Но первая часть его заявления выглядит, прямо скажем, как такая, ну, что ли, обида, я бы сказал, да, на самом-то деле. Вот нет ли действительно такого раскола в спецслужбах? Ну, какие-то вот документы, да и в полиции тоже, какие-то документы всплывают, паспортные данные, адреса, телефоны и все прочее. Или это мы живем в такой новой информационной реальности, которая вот не дает шпионам, диверсантам, разведчикам и прочим специальным людям вот действовать так безнаказанно и свободно, как они действовали раньше, ну, я не знаю, в 30-е годы, приезжая в Париж, там, зарезав банкира, убив несколько врагов Сталина, беспрепятственно возвращаясь в Советский Союз.
Ну, действительно, если мы посмотрим на то, как это все было сделано, да, если мы действительно согласимся с тем, что два этих человека, сотрудника ГРУ, поехали убивать Скрипаля с помощью флакона фальшивого из-под духов Нины Ричи, выбросили его в какой-то там в контейнер, перепутав с мусорным ведром, попали на все камеры, вернулись назад, значит, вычислили журналисты их паспорта, да, то есть по фотографиям определили номера паспортов, узнали о том, что, оказывается, серия этих паспортов настолько похожа друг с другом, и сопоставили с паспортными данными еще одного, значит, сотрудника ГРУ, и пришли к выводу, что, в общем-то, цифры очень близко расположены, да, вот этих вот людей, и таким образом человек, который получит базу данных, ну, а это довольно легко сделать, ФМС, просто раскроет всю агентурную, значит, все штатное расписание Главного управления Генштаба Минобороны России. Это действительно, можно сказать, провал. Именно не какое-то системное непонимание того, в какое время сейчас мы все живем и как критически необходимо для такого рода специалистов создавать какую-то, значит, какое-то прикрытие, да, какую-то другую личину, там, фейковые аккаунты в Фейсбуке, я не знаю, в социальных сетях других, Твиттер, фотографии, какую-то другую реальность, чтобы можно было сказать, что вот Руслан, значит, Баширов и вот его друг Петров – это не просто люди, которые появились из ниоткуда, и у которых нет соцсетей, что сразу же очень подозрительно, а что это люди, у которых есть страница там на Одноклассниках. Вот они там, фотографии из какого-то фитнес-центра, что-то еще. То есть даже такого уровня нет. Просто эти люди предъявляются публике, как вот, и мы должны принять на веру, что это действительно два каких-то фитнес-гея, которые, значит, поехали в Англию там отрываться. Но просто человек, который живет в нынешней реальности, для него все это какая-то чушь собачья. В это невозможно поверить. И вот это системное непонимание, оно, в общем-то, может быть, Нарышкин что еще хотел сказать этим? Что, наверное, такие сложные операции должны делать, наверное, должны исполняться и должны осуществляться не спецназом, да, военной разведки, чем является ГРУ. Да? ГРУ – это аналитика и военный спецназ. А профессионалами, настоящими разведчиками, которые к этому готовятся и этому обучаются, у которых есть опыт, настоящая такая intelligence, да, то, чем является СВР. В общем-то, СВР и ГРУ – это разные вещи, и они сейчас находятся, как мы это видим, в неком таком конкурирующем состоянии друг с другом, да, в неком таком противоборстве, как и, ну, на самом деле все спецслужбы в России.
А да, все находятся это все-таки не вот это главное управление, а вот эти, как это, службы вот этих специальных операций. Ведь опять же всплыла история, что герой России Анатолий Чепига, правда, нам Песков говорит, что он нет такого героя России, но он почему-то есть там на специальной доске, да, где он учился. Вот этот герой России вывозил Януковича с территории Украины, там получил, собственно, это звание и так далее. То есть, может быть, это действительно вот не просто спецназ, а спецназ. спецназ такой, который Крым захватывал, в Донбассе что-то делал, ну, нехорошее, скажем так, с моей точки зрения. Да еще и вот с Януковичем засветился.
Да, все это, тем не менее, операции, которые совершались в ближнем зарубежье, при всем уважении к нашим соседним странам, тем не менее, это близкая среда, близкая, значит, культурная среда, языковая, и все-таки операции эти были военного характера. То, что было в Солсбери, все-таки это гораздо более тоньше, значит, больше, умнее, более технологичнее, да, должна быть подготовлена была это вот, само мероприятие. И отправлять туда спецназовцев военных, которые ну, явно подготовлены к более грубым каким-то вещам, к более грубым операциям, менее таким хитрым, да, все-таки, наверное, было не очень правильно. Вот такой месседж можно, я думаю, извлечь из сообщения того же самого Нарышкина. И, в общем-то, очевидно, что главное управление, что вообще ГРУ, да, как мы его называем по старой памяти, сейчас находится в центре, значит, нашего внимания и притягивает это внимание уже давно. То есть эта спецслужба, по сути, сейчас стала номер один, да, вот из России, из всех остальных российских специальных служб, несмотря на то, что сама по себе она подотчетна даже не президенту, а министру обороны. То есть это такая, ну, своего рода спецслужба категории Б, да, то есть это не СВР, это не ФСБ, это даже не полиция, да, которая, в общем-то, МВД как структура подотчетна первому лицу президенту страны. В общем-то, это структура, которая снабжает министра обороны информацией, аналитикой и совершает, значит, какие-то, значит, специальные мероприятия секретные. Но все это имеет некую такую, некий военно-прикладной характер. Все-таки Скрипаль гораздо более сложная история, да, именно как активное мероприятие. И я думаю, что вот в той статье, которую вы привели, содержится такое, ну, по крайней мере, в первой части негодование еще одного, значит, разведчика тем, что как много под себя подобрало Министерство обороны.
Спасибо, Павел Коныгин. «Новая газета» у нас в прямом эфире был. Но я вижу, Андрей, вы как-то так улыбались скептически. Я подозреваю, что вы, как бывший замминистр иностранных дел, наверняка знаете, сколько там под крышами работало людей с погонами разного цвета, да, там голубыми, не голубыми. Вот, и понимаете, так сказать, как это все устроено. Моя претензия к происшедшему, честно говоря, такова, что не то, что они непрофессионально там налажали, как многие обижаются, да, что надо было лучше убивать, а не попадаться, а просто не надо это делать, понимаете? Вот военная вот эта составляющая, о которой говорил коллега, да, она стала превалирующей вместо дипломатии. А дипломатия превратилась в хай, хамство и оскорбление. Уж извините.
Ну, здесь не совсем все так. Ну, прежде всего, начнем с того, что не одни мы этим занимались, и занимаемся, и
все,
так далее.
Все воруют, я слышал,
нет,
это известный
прием. Есть
надо.
Израиль, который убирает,
да,
от всех
неугодных. Все убивают, все воруют.
Хорошо. Вопрос не в этом. Вопрос заключается в другом, что раньше просто, вот если взять советское время, да, там все было проще, все было в одних руках. Да, было главное, так сказать, первое главное управление.
Это политбюро было?
Да, было не в этом дело. Я имею в виду, сама система, и в том числе даже операции по устранению некоторых, так сказать, неугодных людей, ну, были такие случаи. Они все-таки были, так сказать, под централизованным руководством, да? Вот. И, к сожалению, сейчас происходит то, что, в общем, происходило в последние годы советской власти, о том, что система была однопартийная, но многоподъездная. Поэтому в каждом подъезде, так сказать, принимали собственные решения. То же самое и сейчас происходит, на самом деле.
То есть в одной башне заказывают какому-нибудь повару, значит, убрать, значит, в Киеве Бабченко, а в другой башне рассуждают о том, что надо наказать предателя там где-то в городе Солсбери.
Вполне возможно. Но это не в кремлевских башнях делается, это делается, кажется, далеко за городом. Вот, условно говоря. То есть, понимаете, в чем дело? А дело Скрипаля, оно, его не надо рассматривать с точки зрения провала, да?
Его не с точки зрения запугивания все получилось его, очень неплохо.
Оно,
Запад теперь ответит.
Она на самом деле, в общем-то, сыграла на руку в какой-то степени, действительно, с точки зрения того, что это сигнал. Это был мощный сигнал, так сказать, тем, кто находится, так сказать, вне пределов России, кто покинул Россию, кто служил раньше в ФСБ, в ГРУ и так далее и тому подобное. С этой точки зрения, в общем-то, миссия была выполнена на самом деле.
Хорошо, вот. Андрей Остальский у нас на связи. Андрей, скажите, пожалуйста, вот сейчас в Британии все-таки разобрались в причинах того, что вот действительно взяли и решили убрать зрителя Первого канала, да, такого вот почитателя Путина, ну, который сотрудничал вроде бы с испанской еще разведкой, и с британской, и с какой-то мафией хотел бороться, и Патрушева, значит, вроде бы тоже хотел разоблачить какие-то коррупционные дела. Вот в причинах случившегося разобрались или нет?
Ну, до конца, разумеется, ясности нет, и есть разные теории, которые здесь тоже придерживаются их разные люди, но все-таки превалирует такая же оценка, которую только что высказал господин Федоров, что это была попытка послать такой устрашающий сигнал, напугать очень сильно всех потенциальных перебежчиков и заодно, может быть, и британцев лишний раз напугать, показать, на что Россия способна. Нет никаких тормозов, нет преград, все что угодно сделаем, если вы нам что-то неприятное устроите с нашей точки зрения. Вот такая теория превалирует. Причем, смотрите, сам Скрипаль абсолютно был уверен, вот сейчас тоже об этом говорится в книге Марка Урбана, что ему ничто не угрожает, поэтому никаких мер безопасности. Никакой камеры в его доме не поставили, как ни странно. Урбан его спрашивал, скажите, а вы не боитесь Путина? Он сказал, боюсь, но только не в том смысле, что со мной могут что-то сделать, со мной не будут ничего делать, а вот боюсь, что моих детей могут не пустить, если я какую-то критику допущу или как-то не так поступлю, вызову какой-то гнев. Тогда был сын еще его жив, и для Сергея было страшно важно, чтобы Юлия и его сын Александр могли приезжать в страну. Ну, а так он совершенно, ему отчасти почему он и не поверил. Ему казалось, что он настолько отыгранная карта, он амнистирован, вообще зачем его-то убивать? Вот он не мог себе представить, что, в общем-то, сейчас другие установки в руководстве, видимо, спецслужб и в Кремле, отношение совсем другое и к шпионской этой этике, обменов и так далее. Потому что, понимаете, вся методология обменов поставлена теперь под вопрос, кто же теперь будет меняться с Россией. Вот поменялись, негласное правило гласило, все, эти люди выведены из игры, забудьте их. Нет, говорит Россия, мы обменяемся, а потом из вас сделаем дураков, все равно их уберем. Если мы этого захотим. Поэтому все вот эти теории, что он там представлял какую-то угрозу, кого-то он там консультировал, ну, консультировал о методологии работы ГРУ, исторические какие-то справки там сочинял, ездил там вроде и в США, давал такие консультации в Чехию, в Эстонию. Но как-то вот серьезным обозревателям не верится, что это могло послужить причиной такого дерзкого совершенно преступления, совершенного на улицах британского города, что все-таки причина-то другая, именно та, о которой мы и говорим сегодня, о том, что это такой страшный, совершенно действительно очень эффективный, по-своему пугающий сигнал. Ну и поэтому надо думать, что Скрипаль все-таки пришел к выводу, что мог за этим Кремль стоять, когда ему эту логику объяснили, но для него это тоже в новинку, понимаете, это своего рода новый какой-то этап в истории российско-британских, российско-западных отношений.
Скажите, а каков может быть британский ответ? Ну вот санкции, получается, американские. А британский ответ какой? В рамках Европы.
Британцы призывают Евросоюз принять такие же санкции, повторить то, что сделают США. В одиночку, как бы, британцам это очень трудно сделать, принять эффективный такой пакет, в том числе по банкам ударить российским. Это Евросоюз был бы способен сделать сообща. Но тут, конечно, парадокс состоит в том, что Британия находится на пороге выхода из Европейского Союза, поэтому им довольно сложно призывать такой вот общей европейской солидарности.
Да, ну вот я вижу как раз намечены переговоры Путина с канцлером Австрии, в общем, тут форум энергетический. То есть такой вот какой-то единой линии, единой коалиции в Европе пока не намечается по этому вопросу. Каков ваш взгляд?
Нет, конечно, не намечается. Что британцев, конечно, сильно очень огорчает, и им кажется, что это губительная совершенно политика. Если просто все это опять сойдет Москве с рук, Кремлю с рук, то, в общем-то, это будет ясный ответный сигнал, который он получит, что можно продолжать в том же духе и остаться абсолютно безнаказанными.
Но не вспоминают ли дело Литвиненко, когда, собственно, сами британские власти попытались замять это убийство с помощью полония, вот, а теперь к ним пришел новичок?
Да, конечно, вспоминают, причем регулярно, абсолютно дня не проходят, чтобы кто-то не вспомнил и дело Литвиненко, и пишет о том, что тогда Британия совершенно мягкотело реагировала на произошедшее. Реакция была очень слабой, символической. Ну, выслали 4 российских дипломатов, Россия в ответ 4 британских выслала. Экономические связи продолжались, как будто ничего не произошло. Визиты продолжались, обмены, рукопожатия, улыбки протокольные. И, конечно же, многие пишут о том, если бы среагировали резко так же, как сейчас, уже тогда, в 2006 году, то, наверное, не было бы и 2018 года. Но, кстати, Миша, есть у нас здесь и люди достаточно серьезные, которые говорят о том, что и сейчас все-таки реакция Британии недостаточно остра. Какие могут быть нормальные дипотношения после произошедшего, говорят эти люди. Какой там посол Яковенко, который активно работает в соцсетях и сильный такой пропагандист путинский. Как можно терпеть и продолжать позволять им это все делать? Надо, если не разорвать полностью дипотношения, то, по крайней мере, свести там число дипломатов к 1-2 постам незначительным и потом ждать, когда наступят какие-то другие времена. Хотя после вот той лжи откровенной, на которой Кремль теперь особенно по делу Скрипалей попался, я думаю, что просто это об этом все уже говорят, что Кремлю и Путину лично верить просто нельзя совсем, ни одному его слову, и никогда больше ему не поверят.
Ну уж я не могу не спросить все-таки еще о двух делах. Как-то они отошли в сторону. Это смерть Бориса Березовского и Николая Глушкова. Николая Глушкова вообще недавно, вот что-то об расследовании этих дел слышно теперь нового?
Нет, тоже их все вспоминают, и всеобщее, конечно, почти убеждение, Миша, что это были убийства, организованные из Москвы, так или иначе, на каком-то уровне давались санкции с Березовским, наверное, если уж давалось, то, наверное, с высшего, с Лужковым, может быть, нет, но тут уже просто гадание на кофейной гуще на этот счет. Но то, что это были убийства, заказные убийства, организованные из Москвы, в общем, никто не сомневается, и таких убийств, в общем, 14 за последние там лет 5 насчитали. Но с Березовским таинственная история, вот как ее расследовать, это же идеальное убийство, это вот где Агата Кристи новая, в закрытом помещении изнутри найден вот труп человека. Но на самом деле большие профи говорят, что и решить можно и такую технологическую проблему в наши дни.
Ну, писателю карты в руки, Андрей Остальский с нами здесь. Видите, какая ситуация-то? С репутацией России плохо, санкции грядут, и что, вот с этим всем жить? Да, с этим ужасом, да, с испорченной репутацией, с предстоящим крахом экономики. Понимаете, это же очень серьезно все.
Ну, если говорить о санкциях, да, вот было правильно что сказано, что Британия сейчас не в состоянии инициировать мощные санкции со стороны Европейского Союза, но это только до того момента, пока американцы не примут решение. Как только американцы примут решение о санкциях, Евросоюз сдастся и присоединится хотя бы к части этих санкций. Это совершенно понятно. Не надо забывать о том, что через месяц, примерно с небольшим, Трамп приезжает в Европу. И совершенно понятно, что это будет очень сильное личное давление на Европу, в том числе по делу Скрипаля.
А у него еще есть мнение по Северному потоку?
Ну, Северный поток – это
тоже, так сказать, кстати, такая важная штука. Такое.
Это важное, но это, в общем, касается, честно говоря, больше нас и Германии, поскольку, в общем-то, если Северный поток будет остановлен, то потери, прежде всего, понесет «Газпром» и Россия.
Друзья Путина.
Вот, да. И, значит, вот. Поэтому все еще, на самом деле, впереди. Я бы несколько раз не стал говорить о том, что вот сейчас все остановилось, там, да, там книга послезавтра там шума немножко наделает, но на самом деле-то проблема заключается не сейчас, проблема заключается в том, что будет в конце ноября. Потому что я еще раз говорю, соединение 5 пакетов санкций, такого в нашей жизни, в нашей истории страны не было.
В смысле, в истории Новой России?
Да, Новой России, я имею в виду. В истории Новой России такого не было. Потому что те санкции, которые готовятся, это санкции не против олигархов, не против друзей Путина, как любят говорить. Это санкции, которые затронут каждого гражданина России. И с этой точки зрения это будет иметь серьезные социально-экономические и политические последствия. Поэтому сейчас как раз я считаю, что Владимир Владимирович попытается минимизировать последствия таких действий, в том числе постарается выстроить своего рода европейский фронт сдерживания Трампа. Может быть, частично ему это удастся.
Где же взять фронтменов?
Ну, фронтмену есть...
Ну, давайте посчитаем.
Ну, есть Курц, да?
Австрия. Который есть... говорит, что он в рамках санкций действует.
Нет, это не важно. Нет, тут разные вещи. Так. Да. Есть Венгрия, да, есть Кипр и так далее.
Сильные козыри.
Это не сильный козырь.
Но есть в Италии такое странное правительство.
Да, есть странное правительство в Италии. Но проблема заключается в том, что что касается вот имеющихся санкций по Крыму, по Украине, они автоматически будут в декабре опять. Что касается новых санкций, вот здесь, я говорю, все зависит на самом деле от Трампа. Потому что Трамп умеет выкручивать руки. Он это показал и доказал. Да? Я больше чем уверен, что как раз, учитывая то, что в частности, он посетит Ирландию, так сказать, будет рядом с Соединенным Королевством, может быть, туда заглянет на денечек, Лондон. Тема Скрипалей, к сожалению, будет очень актуальной, и она будет тем самым, так сказать, механизмом давления, которому нам очень трудно что-то противопоставить, к сожалению. Потому что это, прежде всего, удар по экономической системе, не по отдельным олигархам. Это главная цель новых санкций – это парализовать финансовую систему России.
Ради чего?
Ради изменения политического курса России и курса Путина. Вот и все.
Ну, возможно ли это, мы поговорим после опроса наших москвичей, которые по делу Скрипаля тоже кое-что могут сказать.
Что вы узнали об отравлении Скрипалей в Солсбери?
Никто об этом не узнает, кто, что там на самом деле. Но явно там много чего... Тайна, в общем, большая политика, и туда влезать не каждый сможет.
Очевидно, читается сфабрикованность, и, конечно, это абсолютно надуманное дело, сфабрикованное, сформированное для того, чтобы давить на Россию.
То, что их отравили новичком, не исключена возможность, что представители вот эти какие разыскивают.
Были отравлены. Типа.
Большая пропагандистская операция, большое пропагандистское действие, которое последовательно, постепенно разворачивается поэтапно. Будут еще этапы, будут еще шаги.
Бывший силовик, проживающий в Лондоне, на которого было организовано покушение. Ну, собственно, знаю я не так много из наших и зарубежных СМИ. Мнение тотально кардинально. Ничего не знаю.
Я бы выводов не торопился делать. Мне кажется, очень сложно. Нужно объективных данных каких-то дождаться и только после этого делать какие-то выводы. Потому что может быть по-всякому.
Ну, я вам могу сказать, что о нем, по-моему, плохо имеет представление большинство людей. Никакого представления не имеют.
Ну, с нашей стороны это очень грязная игра. Это всем, наверное, понятно, очевидно. То есть я даже не знаю, что здесь можно комментировать. Потому что если вообще есть хоть что-то, чему можно верить... то, что делает наша власть, то, что она говорит, то, наверное, это где-то в параллельной вселенной.
Что обвиняют двух грушников, которые погорели на том, что некачественно выполнили свою работу.
Ну, вот такие мнения. Я к Андрею Остальскому сейчас обращусь. Андрей, а что британцы пишут, знают о состоянии умов в России? Вот Андрей нам говорит, что грозят серьезные санкции, что действительно там мощный пакет. Ну, вот Британия давит, а и Соединенные Штаты и так далее. Но ведь ответом-то может быть только сплочение масс вокруг режима, нет?
Ну да, те, кто глубоко погружены в российскую действительность, они знают, что телевидение оказалось неожиданно более чем кто-либо мог ожидать. Вообще это целое научное открытие, наверное, и об этом тома и тома надо писать, оказалось в российском случае колоссальнейшим инструментом управления общественным мнением. И можно теперь заставить людей, большинство людей, жителей страны, поверить в абсолютно что угодно. Поэтому эта мысль донесена, ну, по крайней мере, до британцев, интересующихся всерьез внешней политикой, России и так далее. Что же касается, ну, простого, что ли, британца, обывателя, я не знаю, как его назвать, не обижая, нормального человека, скажем так, то, разумеется, вся эта история со Скрипалем его просто потрясла. Действительно, в этом смысле хотя бы, я хочу согласиться с господином Федоровым, это гораздо более важная история, чем что-либо еще, чем Донбасс, чем Крым, потому что все-таки для простых британцев, ну да, нехорошо хватать чужую землю, они готовы согласиться, но это на таком периферии их сознания было. Но когда нервно-паралитическое вещество, боевое, применено против граждан Великобритании на улицах британского города посреди белого дня, это вообще несравнимо, наверное, ни с чем, что в последние там десятилетия британцы в этом смысле переживали. Это хуже любого другого теракта, даже, может быть, более разрушительного. Поэтому теперь этот простой обыватель, он же и избиратель. И хотя бы поэтому британское правительство не сможет, как это вот случилось, скажем, там, с делом Литвиненко, даже если бы оно захотело, замять то, что произошло. И я думаю, что отношения между Москвой и Лондоном не исправятся в обозримом будущем, по крайней мере, пока у власти президент Путин.
Ну, то есть никакой стратегии выхода Путину не предлагают, кроме покаяния?
Нет. Ну, никто не верит всерьез в его покаяние, просто вот считают, что это страна, которая должна быть изгоем, потому что она сама себя поставила в такое положение, и никаких дел с ней, в общем-то, всерьез иметь нельзя, ничему верить нельзя, и надо только ждать, когда власть в России переменится.
Хорошо, Андрей Федоров, ну, вы как опытный человек и в прошлом бюрократ, взялись вы бы за вот выработку стратегии выхода для господина Путина из той ситуации, в которой он оказался? Вот есть перспектива очень серьезных санкций, которые ухудшат экономическое положение России. Есть вот эта история. Ну, есть куча вранья, так сказать. Вот что с этим делать?
Вылезать из этой ситуации, в какую мы попали. Вылезать можно несколькими способами. Первый способ, который лежит на поверхности, это действительно попытаться расколоть позиции в рамках Европейского Союза и обеспечить хотя бы минимальное давление на Трампа. Хотя Трамп-то здесь, как говорится, ни при чем. Санкции вводит Госдеп. И,
закон есть закон.
Говорю, да, закон есть закон. В Америке это, к сожалению, так сказать, или к счастью, действует очень эффективно. Это первое, да? Второе, я все-таки бы начал бы педалировать тему совместного расследования в рамках ОЗХО, как мы предлагали, вот, и говорить о том, что, смотрите, вот Великобритания отказывается, значит, у них руки нечистые. То есть фактически для Путина совершенно невозможна отступательная оборонительная позиция. Вот он пойдет, если ситуация будет дальше развиваться, еще, он пойдет тоже в наступление. Он пойдет именно в том плане, что, извините, так сказать, вы докажите, что это все так. Вот мы, с своей стороны, говорим, что это не так. И вот позиция наша здесь меняться не будет. Ни официальная, ни неофициальная, условно говоря. Здесь будет четко говориться, мы ни при чем. Все. Хотите доказать, доказывайте, попробуйте доказать, реально доказать. Предъявите нам Скрипаля. Приведите нам дочку Скрипаля, там, ну, кота уже не предъявишь, как говорится, но на этом будет построено все.
Ну, то есть, как с Боингом, мы тут ни при чем, вот оно само откуда-то прилетело.
Ну, вообще, так сказать, темная история, действительно, откуда прилетело. Вот.
Но это здесь не темная, уже,
да,
хорошо разобрали.
Но здесь, так сказать, по крайней мере, совершенно понятно, что на попятную мы не пойдем. Абсолютно ясно, что мы не пойдем на попятную. Это был бы против, так сказать, всей той политической линии.
Так расколоть Запад тоже не получается? Значит, просто тупая конфронтация?
Я думаю, что не то, что конфронтация. Я думаю, что мы просто с обеих сторон движемся к своего рода красной черте. Вот эта красная черта, она может появиться буквально через 2-3 месяца. И эта красная черта – угроза военного противостояния. Будет это Сирия, будет ли другое место, но это вот та красная черта, к которой мы можем подойти. И это опаснее всего.
Мрачный прогноз Андрея Федорова. С нами были Андрей Остальский, Павел Коныгин, Аркадий Бабченко. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
«Время свободы», итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хо»...